Мы давно уж вас ожидаем, сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят. Несколько минут продолжалось затруднительное молчание. Наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому. Мне кажется, сказал он, что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условием чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело по-любому. Я готов, сказал я. Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза, но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу. «Объясните ваши условия», — сказал он, «и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены. Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинений». Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи. Что же я вам мог предложить, кроме этого? Мы будем стреляться. Я пожал плечами. Пожалуй, только подумайте, что один из нас непременно будет убит. Я желаю, чтобы это были вы. А я так уверен в противном. Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал. Капитан взял его под руку и отвел в сторону, они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить. Ко мне подошел доктор. «Послушайте», — сказал он с явным беспокойством, — «вы верно забыли про их заговор. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае...» «Вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют». «Что за охота? Подстрелит вас, как птицу». «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться».
«Господа, это становится скучно», — сказал я им громко. «Драться так драться, вы имели время вчера наговориться». «Мы готовы», — отвечал капитан. «Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов». «Становитесь», — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом. «Позвольте», — сказал я, — «еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайною и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?» «Совершенно согласны. Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы направо узенькую площадку? Оттуда до низу будет сажен 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом, даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется в дребезги, пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться». «Пожалуй», — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головою в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром. Я видел, как посиневшие губы его дрожали, Но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак», — сказал он Грушницкому довольно громко. «Ничего не понимаешь. Отправитесь же, господа!» Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.
«Я вам удивляюсь», — сказал доктор, пожав мне крепко руку. «Дайте пощупать пульс». «Ого, лихорадочный». «Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенного».
«Вдруг мелкие камни с шума катились нам под ноги. Что это?» Грушницкий споткнулся. Ветка, за которую он уцепился, изломалась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали.
«Берегитесь!» — закричал я им. «Не падайте заранее, это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря».
Вот мы забрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкает цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами. Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий своей совестью?
«Бросьте жребий, доктор», — сказал капитан.
Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.
«Решетка!»
— закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.
«Орел!»
— сказал я. Монета взвелась и упала из меня. Все бросились к ней.
«Вы счастливы», — сказал я Грушницкому. «Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово».
Он покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать. Мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам». «Ни за что на свете, доктор», — отвечал я, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит». Он посмотрел на меня с удивлением. «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь.
Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому с улыбкой и шепнул ему что-то, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтоб в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу!» — сказал он глухим голосом. «Трус!» — отвечал капитан. Выстрел раздался, пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края. «Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь. Становись, обними меня прежде, мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка». После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшиеся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», — сказал я ему тогда. «Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу, стреляйте скорее. И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? Подумайте хорошенько. Не говорит ли вам чего-нибудь совесть?» «Господин Печорин!» — закричал драгунский капитан. «Вы здесь не для того, чтобы исповедовать, позвольте вам заметить. Кончимте скорее, не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит». «Хорошо. Доктор, подойдите ко мне». Доктор подошел. Бедный доктор, он был бледнее, чем Грушницкий 10 минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносит смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова и хорошенько». «Не может быть!» — кричал капитан. «Не может быть! Я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пули выкатилось? Это не моя вина, а вы не имеете права перережать. Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю». «Хорошо», — сказал я капитану. «Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях». Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный. «Оставь их», — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. «Ведь ты сам знаешь, что они правы». Напрасно капитан делал ему разные знаки, Грушницкий не хотел и смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногою. «Дурак же ты, братец!» — сказал он. «Пошлый дурак! Уж положился на меня, так слушайся во всем Поделом же тебе. Околевай себя, как муха. Он отвернулся и, отходя, пробормотал. А все-таки это совершенно против правил. Грушницкий, сказал я, еще есть время. Откажись от своей клеветы, я прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями. Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте!» — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места». Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Финита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл.